بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Продолжаем изучение Китабу Джамия из книги Булугу Л-Марам. Следующий хадис здесь от Абдулла бин Амра бин Аса رضي الله تعالى عنهما от пророка عليه الصلاة والسلام, который сказал: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. Довольство Аллаха через довольство родителей и гнев Аллаха через гнев родителей. Хадис, который передал Тирмизи, Ибн Хиббан сказал, что он достоверный, также об этом сказал Аль-Хаким. Итак, сказано «фи ридаль валидейн» – довольство Аллаха в довольстве родителей. «В» – вот это «фи» здесь, предлог. Этот предлог «фи» на самом деле несет значение в себе себебия, то есть причинности. Хорошо, то есть довольство Аллаха, оно по причине довольство родителей. И наоборот, гнев Аллаха по причине гнева родителей. Довольство, что такое довольство? Довольство, понятно, оно и не нуждается в разъяснении, что это. В общем, когда человек доволен, когда у него радуется сердце, спокойно сердце, душа и так далее. Если ты проявил покорность, послушание родителям, и они порадовались, если душа их спокойна, расширилась и грудь, и сердце, это причина довольства Аллаха тобой. Под родителями подразумевается здесь и отец, и мать. Отец и мать – это те люди, которые больше других людей имеют право на твое благочестие и на твое хорошее отношение. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, побуждение к тому, чтобы стараться получить довольство отца и матери. Почему? Потому что это причина снискание довольства от Аллаха Субхана ва Тааля. Означает ли это, что человек должен стараться оставить родителей довольными в любом случае? То есть это требование, оно абсолютно и без каких-то оговорок? Нет, конечно. Если, например, родители довольны, если их ребенок совершает грех, совершает нечестие, и наоборот, если ребенок праведный, совершает намаз, если эта женщина носит хиджаб, родители злятся на это и недовольны этим. Означает ли это, что нужно оставить их довольными? И если оставишь их довольными, будет ли это означать, что ты получишь довольство Аллаха Субхану Таля через это? Нет, конечно. Здесь имеется в виду под довольством родителей только такое довольство, которое не вослушание Аллаха Субхану Таля, не через получение, наоборот, гнева от Аллаха Субхану Таля. Почему? Потому что довольство Аллаха, оно стоит перед довольством родителей. В этом хадисе мы также видим подтверждение такого атрибута Аллаха Субхана ва Тааля, как ар-рида, довольство. И такого атрибута, как сахат, негодование, гнев. И эти атрибуты нужно признавать в их буквальном значении, без искажения, без отрицания и без уподобления атрибутам творения, без вопроса «как». Ахль Сунна валь Джамаа верят в то, что Аллах Субхану ва Тааля, Он проявляет довольство и гневается, и Аллах Субхану ва Тааля ненавидит и любит, и все это атрибуты Аллах Субхану ва Тааля, нужно верить в них в их буквальном смысле, при этом знать, что они не похожи на довольство или гнев или любовь творений, потому что лейса ка мисли шей, нет ничего подобного ему, атрибуты Аллаха несовершенные, а атрибуты творений на их уровне. Другой вывод из этого хадиса – это предостережение от гнева родителей. Человек должен остерегаться того, чтобы вызвать каким-то образом негодование отца или матери. И на это должны обратить внимание все мы. Но вопрос, а если родители злятся на что-то, в чем есть действительно польза для человека, для сына? Есть польза, либо религиозная польза, либо мирская польза. И нет в этом вреда для самих родителей. Но они злятся и не хотят этого. Что здесь правильно? Как правильно поступить? Избежать их гнева, даже если это принесет ущерб тебе, лишит тебя важной пользы. Или все-таки здесь сделать то, что полезно, даже если это, может быть, этого не хотят родители. Но в этом, еще раз, при условии, что в этом нет для них действительно никакого вреда или лишения их какого-то блага. Еще раз, если, например, родители злятся на какую-то вещь, гневаются на какую-то вещь, им не нравится, в которой есть польза действительно для ребенка, мирская или религиозная, они говорят, не делай. А на самом деле в этом благо для него. Да, это не ваджиб, если речь идет о предписаниях религии, несомненно. Здесь, конечно, что, даже если родители недовольны, человек делает то, что предписал Аллах, субхану таля. Речь идет о вещах, которые полезны для человека, но, предположим, родители не хотят этого. Как некоторые люди говорят сейчас, например, своим детям, не надо, не ходи на уроки, не получай знания, например. Не нужно тебе читать книги религиозные. Не нужно тебе слушать уроки религиозные. Или не дружи с этими религиозными людьми. Не сиди с ними, не общайся с ними. И называют, например, религиозных людей ваххабистами или еще как-то. Не общайся с ними, не дружи с ними. И если ты сделаешь это, ты будешь с ним общаться, с такими людьми, дружить с ними. Если ты будешь читать религиозные книги, если ты будешь слушать уроки, они злятся и недовольны. Подчиняться ли им или нет? В таком случае можно им не подчиняться. Хорошо, Шейх Усамин говорит, в таком случае не подчиняется человек. И если человек в данном случае вдруг, если родители разозлятся, он сделает это не означает, что это вызывает гнев Аллаха Субхана ва Тааля. Мы сейчас не говорим о случаях, когда человек ослушается родителей в вопросе, когда речь идет о чем? Когда они приказывают ему что-то, в чем есть ослушание Аллаха Субхана ва Тааля, или запрещают что-то, что приказал Аллах Субхана ва Тааля. Здесь без разговора. Вопрос идет о чем? О том, в чем есть польза для человека и нет вреда для обоих родителей. Если кто-то скажет, ну а как же хадис? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал человеку, который записался, хотел идти на джихад. Он сказал, и спросил его о родителях, есть ли у него родители и так далее. И сказал, фафихима фаджахид. То есть, вот в отношении них и совершай джихад. То есть, усердствуй в своей заботе. То есть пророк Салсан приказал ему оставить даже джихад, хотя джихад это либо сунна, либо фард кифая. Хорошо, в данном случае не шла речь, конечно, об обязательном джихаде. Ради чего? Ради ухода за родителями, ради проявления заботы о них. Мы скажем, конечно, пророк алейхиссалату вассалям сказал это. И это истина. Пророк алейхиссалату вассалям, он, который по соизволению Аллаха устанавливает хукмы, устанавливает законоположение. Он, который хаким, а не который, наоборот, находится под суждением. Он, который выносит эти суждения, устанавливает их, а не за него выносят их и не решают. Хорошо, люди. Но, если родители нуждаются в ребенке, в сыне, джихад в отношении него не обязательный, нафль, дополнительный вид поклонения. Кому отдается предпочтение в данном случае? Конечно, родителям. Почему? Потому что решение удовлетворения нужд, забота о родителях, решение их проблем, это что? Ваджиб. Это обязательно. Что касается джихада, то, если это, конечно, не те случаи, которые являются, делают джихад обязательным, то джихад является нафль, то есть дополнительным видом поклонения. Итак, во-первых, да, родители, если нуждаются в человеке, тогда, конечно, он оставляет джихад, что уже на задний план, и перед этим удовлетворение нужд родителей. Во-первых, это мы отвечаем сейчас на это возражение в виде данного хадиса. Во-вторых, джихад – это никак, предположим, общение с праведными людьми, или чтение книг религиозных, или прослушивание уроков, или посещение кружков знания. Это не так. Потому что джихад в этом есть что? Риск. В этом есть вероятность, что человек погибнет, например, или что-то с ним случится. В этом есть сложность для родителей. В этом есть для них какая-то что? Тягота уже, в отличие от тех примеров, которые мы привели. Поэтому сравнение того и этого, что оно неуместно. Как бы то ни было, довольство Аллаха Субхану ва Тааля в довольстве родителей, это так, но мы не скажем, что это что всегда и в абсолютном плане это правило действует, или наоборот, гнев Аллаха, он через гнев родителей. Это не всегда так. Если, например, родители требуют от ребенка, от сына жениться на его двоюродной сестре, предположим, на дочери его дяди по отцу. То есть у отца есть брат, и он хочет, чтобы его сын женился на дочери его брата. Сказать этому человеку, ты должен оставить родителей довольными и женись. В любом случае, тогда будет тебе довольство Аллаха. Или наоборот, если прогневишь их, то будет тебе гнев Аллаха. А если человеку не нравится эта девушка, если он абсолютно не хочет на ней жениться, а может быть даже в этом еще и будет вред, если он на ней женится, а потом даст ей развод, а потом это приведет к разладу между ним и его дядей, и между семьями его отца и его дяди, еще больший вред из-за этого будет. Больший вред, нежели вред от того, если он просто откажется от женитьбы на дочери дяди. Что мы скажем в таком случае? Может ли этот человек отказаться от этой женитьбы, если он не хочет? Можно ли его заставить? Нет, конечно, нельзя заставить, и он может жениться на другой. В данном случае, как Шейх Ислам Ибн Таймия, рахимаху Аллах, сказал, что подчинение родителям, оно обязательно, когда в этом есть польза для родителей какая-то, нет вреда для сына. Но некоторые родители, они действительно, бывает так, приказывают своим детям то, в чем есть вред. Вред для их детей. Особенно матери. Зачастую матери, они приказывают своим сыновьям, своим детям такие вещи, которые несут вред для сына или его семьи. Сказать ли, что в таком случае нужно подчиняться матери? И что если она разозлится, значит, ты вызвал гнев Аллаха? Нет. Часто бывает так, что мать, например, видит, что сын любит свою жену. И у нее возникает что-то вроде ревности. Как две жены, если у человека есть две жены, ревнуют мужа друг к другу. Так бывает у матерей. Возникает иногда такое чувство ревности. И начинает она проявлять эту ревность. А некоторые из них даже открыто говорят своему сыну: или я, или она. Хорошо, выбирай. То есть заставляет сына дать развод жене. Что мы скажем? Должен ли он послушаться здесь свою мать и дать развод? Нет. Почему? Потому что мать здесь, она не упоминает какую-то шариатскую причину. Почему она требует развода? Причина, она не обоснованная шариатом. Просто потому, что она ревнует. То есть нет такой причины, которая заставила бы этого сына, что разводиться со своей женой. Значит, не обязан он, что давать развод. Итак, подчинение родителям, да, оно важно, и довольство родителей очень важно, но мы сказали, что это не действует правило в абсолютном плане. Когда они приказывают запретное, или наоборот оставить ваджиб, здесь понятно, вообще нет подчинения им. Если они запрещают ребенку что-то и требуют чего-то, в чем есть для него действительно вред, что тогда тоже подчинение не является безусловным. Имама Ахмада спросили, рахмаллаху тааля, про одного человека, которому отец приказал дать развод своей жене. Отец приказал человеку дать развод своей жене. Спросили об этом имама Ахмада. И он сказал: нет, не давай развод своей жене. Человек сказал: а как же у Абу Абдулла? Абу Абдулла — это кунья имама Ахмада. А разве пророк, алейхиссалату вассалям, не приказал Абдуллаху ибн Умару дать развод своей жене, потому что это приказал ему Умар? То есть отец Абдуллах ибн Умара, Умар ибн Хаттаб, приказал своему сыну дать развод жене. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Абдуллах ибн Умару: дай развод. Имам Ахмад на это ответил, он сказал: да, это так. Валякин халь абука Умар. Но разве твой отец Умар? Разве твой отец Умар? Конечно, не Умар. Умар, конечно, если он приказывал своему сыну дать развод жене, расстаться с женой, значит, наверняка в этом была какая-то важная шариатская причина, серьезное основание. Такая причина, которую нельзя было что? Допустить, чтобы это продолжалось так. Не мог Умар просто так приказать своему сыну дать развод, если бы на это не было шариатской причины, важной, требующей именно этого развода. Потому что разлучать мужа и жену — это непростое деяние. Это очень серьезно. Из запрещенных деяний. Это тоже на заметку всем нам. Потому что многие братья в этих вопросах и в советах друг другу относительно развода очень легковесны. И советуют друг другу давать разводы. И не стараются примирить мужа и жену, а наоборот еще подсыпают туда подливают, как говорят, в огонь масло, чтобы муж и жена с друг другом еще, отношения еще больше их ухудшились. Нельзя этого делать. Это из больших запретов разлучать мужа и жену. Конечно, если Умар ибн Хаттаб приказал, значит, было для этого основание. Особенно, если есть дети от брака. Разлучать людей друг с другом, мужа и жену, если есть дети, особенно тяжело. Возможно, в данном случае, мы говорим о примере с имамом Ахмадом, человек приказал своему сыну дать развод просто из-за какого-то своего желания. У его души было желание, не из-за какого-то, что действительно какой-то шариатской пользы. Не для пользы мужа, не для пользы жены. Следующий хадис. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. Клянусь тем, в чьей руке моя душа, не уверует раб до тех пор, пока не будет желать своему соседу того, чего желает себе. Хадис, который привели оба имама. Пророк, алейхиссалату вассалям, клянется здесь, каким образом? Говорит, клянусь тем, в чьей длани, в чьей руке моя душа. Такая форма клятвы очень часто используется пророком, алейхиссалату вассалям. Значение ее, если я не прав, если я говорю неправду, то пусть я умру. Потому что «Валлези нафси биедиля» – клянусь тем, в чьей длани моя душа. «Валлези нафси биеди» – то есть Аллах, субханава та'аля, Он, который распоряжается жизнями людей. Как бы человек говорит, что если я лгу, говорит он, то пусть, говорит, пусть Аллах, субханава та'аля, заберет его тогда, его душу, если он обманывает. Потому что душа его в руках Аллах, субханава та'аля. Поэтому это из великих клятв. «Валлези нафси биеди» – клянусь тем, в чьей длани моя душа. То есть клянусь Аллахом. «Ля юмину абдун хатта юхибба лиджари» — не уверует раб, пока не будет желать своему соседу. В другой версии мы сказали «ляхихи», да, то есть для своего брата, мусульманина. Сосед, кто такой сосед? Джар. Сосед — это тот, кто живет рядом с твоим домом. Неважно, какой это дом, из камня дом, из глины это дом, или из дерева это дом, или это юрта из... шерсти это дом и так далее. Это все, что соседи. Кто рядом, близко живет. Есть некоторые асары, в которых сказано, что граница соседства, определение соседства, это 40 домов от человека. От дома человека 40 домов, что в одну и в другую сторону. Но на самом деле это критерий, 40 домов, он не является постоянным. Не является постоянным. Во времена пророка, алейхиссалату вассалям, да, такой критерий, он действительно применим. Почему? Потому что не были такие дома большими, как сейчас. Смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, его дома представляли собой что? Комнаты. Комната Айши, радиаллаху та'аля анха, комната Хафса и так далее. Комната Айши была большой? Нет, 3 могилы всего там поместилось. Пророка, алейхиссалату вассалям, и его двух товарищей, Абу-Бакра и Умара. То есть это не был большой дом. Поэтому, конечно, 40 домов в этом случае действительно годится как критерий для соседства. Но сейчас, например, бывают большие здания, огромные, многоэтажки. Если сказать 40 домов направо, 40 домов налево, это будет что, целый микрорайон? Или целый город? Хорошо. Поэтому что мы скажем? Здесь все-таки зависит от урфа. То есть что в традиционном понимании людей принимается как соседство. Что принято понимать в качестве соседей, соседства? Урф меняется. То есть традиционное понимание меняется. Смотрите, во времена сподвижников, во времена предшественников, если возникал спор относительно дороги между соседями, тогда как решался спор? 7 локтей. Дорога оставлялась в 7 локтей. Сейчас, например, обратиться к этому урфу, к этой традиции, сказать 7 локтей дорога, 7 локтей, может быть, машина с трудом поместится. Хорошо сейчас. Поэтому меняется. Поэтому есть некоторые вещи в шариате, то есть есть какие-то критерии названы, но если они опираются на урф, тогда что мы скажем здесь? Так и остается оно. Оно все обращается к урфу уже сегодняшнему. А есть вещи, которые определены строго шариатом и не основаны на урфе, не основаны на традиционном понимании. Как, например, наказание за прелюбодеяние. Наказание за прелюбодеяние мы знаем сколько? Если это совершено человеком, который не был женат еще и так далее. Сколько ему? 100 ударов. 100 ударов. Можно ли сказать, ну сейчас изменилось уже все, сейчас давайте 150-200, или наоборот 50, например, сейчас люди, они, здоровье у них не такое, как раньше и так далее. Можно или нет? Нет. Потому что это то, что определено строго шариатом, это хадд. Хорошо, поэтому здесь никак не меняется в зависимости от времени и места. 100 ударов. Хорошо. А вопросы, которые относятся к урфу, они что и зависят от того, как меняется урф. Остаются они в рамках урфа. Итак, кто такой сосед? Сосед, кто в урфе, в традиционном понимании людей, считается соседом. Итак, не уверует раб, пока не будет желать для своего соседа того, чего желает для самого себя. Или в другом хадисе сказано, для своего верующего брата. То есть, что ты для себя хочешь? Что тебе самому желанно, любимо? Какое благо ты хочешь себе? И наоборот, какого зла ты боишься для себя? Вот то же самое должно быть в отношении твоего верующего брата и в отношении твоего соседа. А если ты не хочешь блага для своего соседа, который хочешь для себя, или наоборот, есть какое-то зло, которое ты для себя не хочешь, но для соседа или для брата ты этого хочешь, значит, сказано, не уверовал раб. Хорошо, значит, не являешься, значит, ты верующим. В этом хадисе есть побуждение к тому, чтобы любить для своих братьев, желать для них того, чего желаешь для себя. Рахмакаллах. Пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил здесь, что такой человек, у него отсутствует вера. Кто не любит, не желает для своего соседа того, чего желает для себя. Для чего это сообщено? Просто чтобы так вот, ну, нет у него веры. Как сообщение, что у него нет веры? Нет, конечно же. Это, безусловно, побуждение нам охранять свою веру, защищать ее, каким образом? Любя для своих братьев и для своих соседей, желая для них того, чего желаешь для себя. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, дозволенность клятвы подобным образом. «Валлязи нафси бияди, клянусь тем, в чьей руке моя душа». Потому что так клялся пророк, алейхиссалату вассалям. Второй вывод. Разрешается клясться без требования клятвы. Иногда, если в этом есть польза важная. Смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, кто-то потребовал здесь от него клятвы, сказал, поклянись в этом? Нет, пророк, алейхиссалату вассалям, сам поклялся. Значит, если есть что-то важное, и ты хочешь подтвердить эти слова, подтвердить их правдивость, можно поклясться. Кто-то скажет, а как же слова Аллах Субхану ва Тааля, «Вахфазу айманакум», оберегайте свои клятвы. То есть не означает ли это разве эти слова, что нужно клясться только по причине? Мы говорим, конечно, мы должны оберегать свои клятвы. Но в данном случае пророк алейхиссалату вассалям поклялся разве без причины? Конечно, по причине. Какая причина? Сильное побуждение людей к чему? К тому, чтобы любить, желать своим соседям, своим братьям, того, чего желаешь себе. Поэтому, если есть какой-то важный вопрос, клясться там, что уместно, даже если не просят у тебя клятвы. Разве Аллах Субхану Тааля не приказывает пророку алейхиссалату вассалям клясться в Коране? Смотрите, в трех аятах приказано, первый раз приказано поклясться, что будет воскрешение. «Куль баля ва рабби ля тубаасунна», скажи, клянусь моим Господом, вы будете воскрешены. То есть Аллах Субхану Тааля приказывает Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, куль, скажи, баля ва рабби, клянусь моим Господом. В другом месте приказывает Аллах Субхану Тааля пророку саллаллаху алейхи ва саллям поклясться о том, что Коран есть истина. «Вайстанбиунака хаккун ху», они будут тебя спрашивать. Они спрашивают тебя, истина ли это, то есть Коран, истина. «Кули и ва рабби инна валь хак», скажи, да, клянусь моим Господом, он истина. Третье место. «Вакаля лязина кафару ля таатина са», и сказали те, которые не веруют, не наступит судный час. «Куль баля ва рабби ля таатиеннакум», скажи, нет, клянусь моим Господом, наступит он, придет к вам. Пророк, алейхиссалату вассалям, поклялся более чем в 60 местах, то есть хадисы. 60 хадисов, где пророк Сусам клянется. Конечно, это указывает на что? На то, что если ситуация требует клятвы, есть большая польза от клятвы, тогда человек клянется, даже если у него не просят клятвы. Другой вывод из этого хадиса, в хадисе отрицается наличие имана у человека, который не желает своему соседу и своему брату того, чего желает себе. Означает ли это, что такой человек кафир? То есть вышел из религии? Нет. Имеется в виду здесь, что такой человек лишается совершенного имана. Потому что аль-суна валь-джама единодушны в том, что если человек, да, не желает своему соседу или себе того, чего желает себе, он не становится из-за этого кафиром, то есть неверным, а единодушны в том, что речь идет о лишении им совершенного имана. Следовательно, другой вывод из этого хадиса, что можно отрицать нечто вообще, но иметь в виду отрицание полноты и совершенства. Например, «Ля салята би хадрати там» – «Нет намаза при наличии еды», то есть, когда готова еда, нельзя делать намаз. Означает ли это, что если человек сделает намаз, намаз не будет действительным? Нет, намаз будет действительным. Но отрицается что? Совершенство такого намаза. Это будет слабый намаз. Будет ли он принят Аллах Субхану Тааля? Но, и здесь второе правило. Это отрицание бывает, оно хоть и отрицание, но означает отрицание совершенства. Но если оно и отрицание совершенства, но все равно отрицание, оно бывает, братья, тогда, когда все-таки речь идет о чем-то обязательно. Если здесь отрицается иман в отношении человека, который не относится к своему соседу, как бы хотел, чтобы к нему относились, мы отсюда делаем вывод, что значит ваджиб, обязательно относиться к нашим братьям так, как бы мы хотели, чтобы относились к нам. То есть, если это и не указывает на, что лишение человека имана полностью, указывает, по крайней мере, всегда подобные формулировки, указывают на что? На вуджуб, на обязательность. Понятно? Это правило еще одно. Другое вот из этого хадиса. Есть два понятия. Мутлакуль иман и алиман аль-мутлак. Мутлакуль иман и алиман аль-мутлак. Совершенный, абсолютный иман и мутлакуль иман, то есть наличие самого имана, основы его. Хорошо? Если у человека есть мутлакуль иман, этот хадис указывает на то, что у человека, который есть вообще иман, но можно отрицать в отношении него алиман аль-мутлак, то есть совершенный иман. Этот хадис отрицание мутлакуль иман, то есть вообще имана, или отрицание алиман аль-мутлак, то есть совершенного имана. Совершенного имана. Поэтому, если у человека есть мутлакуль иман, вообще иман, основа его, можно отрицать в отношении него алиман аль-мутлак. Допускается это, хорошо, при определенных обстоятельствах. Аллах Субхану Тааля говорит, смотрите, «Иннам аль-му'минуна ладзина иза дзукир Аллах ваджилат кулубум». Поистине верующие, это те, которые, когда поминается Аллах, трепещут их сердца. «Ваиза тулят алейм аяту задатум имана». Когда читается им знамение Аллаха, это увеличивает им веру, аля рабим этого калюн, они уповают на своего Господа, аллязина юкимуна салята, умима разакнау мимфикун, которые выстаивают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили. Итак, в аяте сказано, верующие только те, которые, когда поминается Аллах, трепещут их сердца, читаются знамения, добавляют им их веры. Если мы скажем, что речь идет здесь вообще о вере, то есть имеется в виду здесь мутлакуль иман, вообще существование какой-то веры у человека, что тогда получится? Получится, что тогда у большинства людей нет имана. Большинство людей кафиры. Получится тогда так. Потому что много ли людей таких, которые, когда поминается Аллах, трепещут их сердца? Или когда читаются знамения Аллаха, аяты Аллаха, увеличивают это в них веру? Мало, мало, мало. Но имеется в виду здесь в аяте, да, отрицается вера, но имеется в виду отрицание какой веры? Совершенной веры. То есть речь идет в аяте о совершенных верующих, обладающих совершенным иманом, полным. А другой пример, фатахлиру ракабати му'мина. Тот пусть отпустит верующего раба, сказано. Означает ли это в данном случае верующий раб, обладающий совершенным иманом? Нет, в данном случае вообще что? Мутлакуль иман, то есть вообще иман, вообще верующий, не кафир. Если, например, будет этот раб, например, нечестивец, фасик, там, совершает грехи, но он мусульманин, и человек освободит такого раба, состоится ли это как кефара, как искупление? Да. Следующий хадис. «Ан ибн Масуд ради Аллаху тааля анху кал, саальту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям айю занби азам, кал ан таджаля лиллахи ниддан ва хуа халакак, قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك Так Абдулла ибн Масуд говорит, я спросил пророка, алейхиссалату вассалям, какой грех является самым великим. И он сказал, «Ан таджаля лиллахи нидда», если ты приобщаешь к Аллаху равных, в то время как Он создал тебя. Я сказал, а потом какой? Он сказал, если ты убиваешь ребенка своего, боясь того, что он будет есть вместе с тобой. Я сказал, а потом какой? Он сказал, если ты совершаешь прелюбодеяние женой своего соседа. Хадис, который привели оба имама. Ибн Мас'уд, ради Аллаху та'аля ан, из тех людей, которые действительно требовали знаний, искали знаний. Подобных ему мало. Хорошо, Абдулла ибн Мас'уд, можно сказать, из таких сподвижников Абу Гурейра. Абу Гурейра, он из тех сподвижников, которые больше других спрашивали пророка, алейхиссалату вассалям, задавали ему вопросы. Поэтому, когда Абу Гурейра спросил пророка, алейхиссалату вассалям, о том, кто имеет право надеяться больше на твое заступничество, посланник Аллаха в судный день, на твое ходатайство, что сказал ему пророк, алейхиссалату вассалям? Я так и думал, что именно ты спросишь меня об этом, потому что я вижу, как ты любишь знания. Смотрите. Итак, Ибн Масуд спросил однажды пророка, алейхиссалату вассалям, «Эй юзан би азам», какой грех самый великий? Он же спросил пророка, алейхиссалату вассалям, «Эй юль амали ахаббу иля Аллах», какое деяние наиболее любимо Аллах? Сподвижники спрашивали пророка, алейхиссалату вассалям, о таких вещах для чего? Для того, чтобы узнать просто, что больше, что меньше? Нет, конечно же, для того, чтобы, если спрашивают о грехе, для того, чтобы оставить этот грех. Если спрашивают о праведном поступке, для того, чтобы совершить это. Сказал пророк, алейхиссалату вассалям, ему, «Антаджаль лилляхи ниддан ва хуа халякаки». Это если ты предашь Аллаху равных, в то время как Он создал тебя. Это самый великий грех, самый страшный из грехов и преступлений. Тот, который создал тебя, образовал тебя из ничего, который наделил тебя, поддержал тебя, пропитал тебя, который взрастил тебя, пока ты еще был в животе у своей матери, который дал тебе родителей как причину твоего появления, который облегчил для тебя пути в этом мире, который тебя вывел из чрева твоей матери таким, что ты еще ничего вообще не знал, и дал тебе слух, зрение, сердце. И после этого ты предаешь ему сотоварищей, предаешь ему равных, подобных. Конечно, это самый великий грех. После этого ты поклоняешься кому-то наряду с ним, как делали мученики, которые поклонялись Лату, Узза, как сегодня делают те, которые кружат вокруг могилы, поклоняются мертвым. Предаешь Аллаху сотоварищей равных в господстве, как делают некоторые сегодня из тех, которые относят себя к исламу, в отличие от ранних мушриков, которые предавали Аллаху сотоварищей только в божественности. Эти заявляют, что их объекты поклонения еще и управляют миром, наряду с Аллахом, субхану ва та'аля. Или как те, которые говорят, лик Аллаха, как наш лик, руки Аллаха, как наша рука, предают Аллаху равных, да, уподобляют Аллаху творению. Вагуа халяк, как сказано, в то время как Он тебя создал. Никто другой тебя не создал. Если никто не участвовал в твоем сотворении, кроме Аллаха Субхану ва Та'аля, никто не участвовал в этом. Также пусть никто не участвует в твоем поклонении. То есть направляй свое поклонение только Аллаху Субхану ва Та'аля. Сумма эйю, а потом какой грех, говорит Абдулла ибн Мас'уд? Антактуля валадака хашьята якуля маа. Если ты убьешь своего ребенка, боясь, что он будет есть вместе с тобой. Взрослый, маленький ребенок, мальчик, девочка, все входит сюда. Волят, сказано. Волят, включает ли слово волят также девочек? Да, конечно, дочерей включает, потому что Аллах Субхану Таала говорит в Коране суре Ниса, юсикум Аллаху фи аулядикум. Аллах заповедует вам относительно ваших детей ли закари мислю хаззалю саейн. Сыновьям две доли дочерей. Сказано «улядикум». «Валят» применяется и к дочерям, и к сыновьям. Боясь, что он будет есть с тобой. То есть, Здесь упомянута какая причина? Не потому, что он ненавидит своего ребенка. Не потому, что чего-то боится. А боится чего? Боится, что не хватит еды. Не хватит пропитания. Боится бедности. Сумма и ее, а потом какой грех? Антузаня бихалиля тиджарик. Если ты будешь совершать прелюбодеяние с халиля, халиля своего соседа. Халиля это кто? Халиля или жена, или наложница твоего соседа. Как правило, халиля, халяль применяется, это слово, к женам. Тузани сказано. Не сказано тезни. Смотрите, сказано тузани. Тезни, совершаешь прелюбодеяние. Здесь не сказано тезни, сказано тузани. Указывает на участие другой стороны такой формы глаголы. Не сказано занаезни, а сказано занаюзани. На участие другой стороны. Каким образом? Либо та другая сторона, то есть жена соседа, согласилась на это, пошла на это, подчинилась по своему желанию, либо участвовал в каком смысле? В том смысле, что человек уговаривал ее, заставлял ее, склонял ее, обманывал ее и так далее. Как бы то ни было, это грех назван вместе с двумя другими великими грехами. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, стремление сподвижников, радиаллаху тааля анхум, к религиозным вопросам. Для чего? Для того, чтобы понять, что есть халяль, что есть харам, что есть ваджиб, и потом совершать то, что является ваджибом, оставить то, что является харамом. Другой вот из этого хадиса – это стремление Ибн Масуда, радиаллаху тааля анхум, к познанию того, какое из деяний является наиболее совершенным, а какое из грехов, наоборот, является наиболее страшным. Другой вывод из этого хадиса – то, что грехи, они не одинаковые. Так же, как и деяния праведные, не одинаковые по своему уровню. Если деяния разные по уровню, значит, по уровню, по степеням разные и люди, которые их совершают. В человеке может быть большая доля греха, может быть, меньшая доля греха. Другой вывод из этого хадиса, что самый великий из всех грехов – это ширку биля, предание Аллаху сотоварищей. Откуда мы взяли? «Антаджаля лилляхи ниддан, ва гуа халякаки». Предать Аллаху равных в то время, как Он создал тебя. Другой вывод из этого хадиса – это, конечно, глупость, чудовищная глупость тех людей, которые предают Аллаху сотоварищей в поклонении, которые поклоняются, взывают, уповают на кого-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Почему они глупы? Потому что они не предают Аллаху сотоварищей в господстве, признают, что Аллах единственный Господь, Создатель, Распорядитель, Управитель, но в то же время предают Ему сотоварищей в поклонении. Пророк Сусам говорит, «Вагуа халякак, Он тебя создал, потому поклоняйся только Ему». Мушрики во времена пророка Алейхиссалату Вассалям, когда их спрашивали, кто их создал, что они говорили? Они говорили, обязательно тебе скажут, если ты спросишь, кто их создал, они непременно скажут Аллах. И Аллах говорит, «Анна юфакун». «Анна юфакун». Как же они обмануты? То есть, какая глупость эта великая. Признают то, что Аллах Господь, но отрицают то, что из этого вытекает, а это поклонение. Аллахи, братья, не уставайте от этих вопросов. Не уставайте от обсуждения этой темы. Когда говоришь про таухид и ширк, видишь, как у людей лица становятся скучными. И думают про себя, сколько можно про это говорить. Про это говорить всегда нужно. И никогда не уставать. Кто может встать и сказать, я не умру мушриком? Кто может встать и сказать, я сегодня не предал Аллаху сотоварищей? Кто? А другой вот из этого хадиса, что Аллах Субхану Тааля, Он единственный Творец. Человек должен вспоминать об этом, о том, что он сотворен Аллах Субхану Тааля. Ни родители, никто другой не создал тебя. Как некоторые, когда их спрашивают, кто тебя создал, они говорят, родители. Родители – это только причина. Создал тебя Аллах Субхану Тааля. И Аллах Субхану Тааля говорит об этом в Коране. «Лилляхи мульку ссамавати валь ард». Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Яхлюку ма яша, Он творит, что хочет. Ябу ли ма яшау инаса, ва ягабу ли ма яшау зукур. Он дарит, кому пожелает, девочек, детей, а дарит, кому пожелает, мальчиков. Ау юзавиджум зукраном ва инаса. Или дает человеку и мальчиков, и девочек. Ва яджалю ма яшау акима. и делает кого пожелает бесплодным. Субханаллах, четыре вида людей. У кого-то рождаются девочки, у кого-то мальчики, у кого-то и те, и другие. У четвертых никто не рождается. От кого все это зависит? Кто творит? Аллах Субхана ва Тааля. Не родители. Отец не может человека сделать мальчиком или девочкой. От него не зависит, будет ли этот плод сыном или дочерью. А другое вот из этого хадиса указание на то, каким страшным грехом является убийство детей. Вне зависимости от того, мальчики это или девочки. Почему мы говорим, что это великий грех и очень страшный грех? Потому что пророк, алейхиссату, сам упомянул это в одном ряду с ширком после ширка. Ширк, потом что? Убийство детей. Здесь сказано, боясь, что он будет с тобой есть, то есть ты обеднеешь от этого. Означает ли это, что только эта причина? А если по другой причине убивает? Не любит детей, например, или еще какая-то причина? Нет. Здесь упомянуто, почему боясь, что будет есть с тобой. Потому что, как правило, из-за этого люди убивают. Боясь, что не прокормят. А так, конечно, вообще любое убиение детей, это из больших грехов. И следует сразу за ширком здесь, в этом хадисе. Убил ли он, потому что не любит ребенка, враждует с ним, или какая-то другая причина. Это страшный грех. Почему? Потому что здесь есть объединение двух вещей. Во-первых, это убийство без права. Во-вторых, это что? Разрыв родственной связи. В Коране есть два аята. Послушайте их и заметьте разницу. В суре Аль-Ан'ам Аллах Субхану Тааля говорит: «Валя тактулу ауладакум мин имляку. Нахну нарзукукум ва ияхум». Не убивайте детей из-за бедности. Мы пропитаем и вас, и их. Другой аят. Сказано: «Хашьета имляк». Не убивайте детей, хашьета имляк. Боясь бедности. Нахну нарзукухум ва ияком. Мы пропитаем и их, и вас. Два аята похожи друг на друга, но есть что? Тонкие отличия в значениях этих двух аятов. Аяты указывают на то, что убиение детей бывает либо из-за бедности, либо из-за ожидания бедности. Из-за боязни обеднеть. Первый аят, в нем сказано «мин имляк» – «из-за бедности». Не убивайте из-за бедности. То есть человек, он бедный и убивает ребенка. И поэтому здесь сказано «нахну нарзуку кум вайя». Мы пропитаем и вас, и их. Поэтому сначала упомянуты кто? Родители, те, которые собираются убить. Они сначала упоминаются. Прежде убиенных. А в другом аяте «хашьета имляк», где сказано «из-за боязни». Бедности, там на первый план поставлены кто? Дети. Нахну нарзуку гум ва ияком. Мы пропитаем их и вас. Почему? Потому что здесь нет бедности еще. Человек просто боится, что будет бедность. Не надо бояться, как у тебя сейчас есть. Эти дети придут, и им тоже Аллах Субхану Тааля даст ризк, даст им надел. А другой вот из этого хадиса. Прелюбодеяние с женой соседа – страшный грех и сильнее, и страшнее по греховности своей, чем прелюбодеяние с посторонней женщиной. Страшный грех, потому что пророк, алейхиссату, сам упоминает это после убиения детей из-за боязни, что они будут есть вместе с человеком. Почему этот грех чудовищнее, грех прелюбодеяния, если он совершается с женой соседа? Почему? Потому что сосед на самом деле – это такой человек, которому обращаешься в случае нужды, в случае каких-то проблем, от которого ожидаешь, что он придет на помощь, что наоборот, он защитит твою честь. Не сам посягнет, а защитит наоборот твою честь, еще если кто-то посягнет на твою честь. И если вдруг этот сосед поступает так вероломно, так предательски, когда на него надеются, когда ему доверяют, конечно, этот грех еще страшнее, еще страшнее. Хорошо, грех страшнее, прелюбодеяние с женой соседа страшнее, чем прелюбодеяние с посторонней женщиной, но означает ли это, что есть разница в наказании за это в шариате? Нет, разницы нет. То есть наказание одинаковое все равно за такое прелюбодеяние или за такое. Хорошо, другой пример. А если человек совершил прелюбодеяние с женщиной, которая является запретной для него, то есть с близкой родственницей, будь то сестра или мать, алия зубилля, Есть ли разница в наказании в таком случае? Здесь есть два мнения среди уляма. Есть такие, которые говорят, что разницы нет. В наказании разницы нет. Конечно, грех сильнее намного, но разницы в наказании нет. То есть, если это биккер, то есть, кто не был еще женат, наказание ему 100 ударов и выселение из земли. Если это тот, который уже женат был, имел половую близость, то ему наказание, что раджим, забивание. Точно такое же говорят. Другие уляма говорят, нет. Нет. В любом случае будет смертная казнь. Почему, говорят они? Потому что половое сношение с родственницей близкой, то есть с женщиной, с которой запрещено половое сношение, это посягание на орган, который никогда, ни при каких обстоятельствах не может для тебя быть дозволенным. Ни при каких обстоятельствах. Если прелюбодеяние с посторонней женщиной, мы скажем, что посторонняя женщина, в принципе, может человеку стать дозволенной через никах, через правильный договор. Здесь никогда, ни при каких обстоятельствах невозможно. Поэтому вводит этот грех в разряд совершения прелюбодеяния с мужчиной. Хорошо? В заднее отверстие, если человек совершает этот грех великий, грех, как называется, как он? Вот, хорошо, то есть гомосексуализм. В таком случае наказание, в любом случае, смертная казнь. Нет такого, что если он бикер, то есть он еще нет, он не женат, то ему такое наказание. Такое. В любом случае будет смертная казнь. Наподобие наказания за прелюбодеяние. Это что касается сегодняшнего урока. Саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакумуллаху хайран.